Осенние настроения. Летом для всех камчатских собак лирическое приволье, и они живут как волки, быстро дичая в поисках корма, а осенью, поджав хвосты, возвращаются к человеку, снова готовые верой и правдой служить ему за порцию юколы, за хорошую трепку и за очень редкую ласку. Зато горожане на все лето вяжут собак к приколам. Озлобленные несытые своры наполняют ночи Петропавловской нестерпимым жалобным воем. Их можно понять, ведь даже собакам не нравится подлинная собачья жизнь. Но вот уже повеяло с океана предзимними ненастьями, и хозяева в городе возвращают псам великое благо свободы личности, которое собаки спешат использовать для установления любовных контактов и ради чудовищных массовых драк посреди улицы, в которые нам лучше не ввязываться. Собаки сами разберутся, кто из них прав, а кто виноват. Итак, осень, пора подведения итогов. «Грустно все», — говорил Соломин чиновнику Блинову. «Иногда и самому хочется, чтобы меня поскорее из Камчатки убрали. Здесь мне уже объявлен негласный бойкот». «Неженатый вы человек», — отвечал чиновник. «Детей никогда не имели, оттого и нет у вас сердечных отдушин, куда бы весь казенный угар выдуло. Разве можно так жить, чтобы на каждый чих говорить «будьте здоровы»? Да плюньте вы на карусель нашу. Ну и уберут с Камчатки, возможно, что и так. Да разве на одной Камчатке свет клином сошелся? Я буду жалеть, чтобы мало принес людям пользы». По вечерам пригородная сопка Никольская, поросшая густым березняком, освещалась кострами. Так уж повелось, что эта сопка была любимым местом для свиданий и расставаний. Если девка нафронтилась и полезла на сопку, в Петропавловске говорили: «Готово! Закрутила бестию!» Сколько на этой горе разбилось сердец прекрасных камчедалок! Сколько пылких матросских клятв слышали эти старые березы! Они же, у самого подножия сопки, лежат павшие в боях камчедалы, лежат вровень с ними и враги их, англичане с французами, которые полвека назад вознамерились оккупировать Камчатку. Соломин надел резиновые боты, взял в руки зонтик. — Вот и верно решили, — одобрил его Блинов. — Сходите к плакучему, выпейте шампанского, и жизнь завертится веселее. — Да нет, — усмехнулся Соломин. — Я на манжур. Дежурный вельбот мягко причалил к борту канонерки. Вахтенный офицер сопроводил Соломина до командирского салона. Крун сказал гостю, что мечтает вернуться во Владивосток. — Вы можете мне поверить, я там юлить не стану, а выскажу в лицо все, что думаю. Это позорное судилище лишний раз проафишировало бессилие власти и глупость наших доморощенных рукосуев, дураломов и головотяпов. Соломина и Кроуна, столь различных по взглядам и воспитанию, связывало общее беспокойство за судьбу тех богатств, которые принадлежали Отечеству. Решение Владивостокского арбитража, их обоих, чиновника и офицера флота, глубоко оскорбило. Кроун рассуждал. «Ахинея какая-то! Вы заявили хозяйские права на лосося русской Камчатки, а я задержал нарушителей государственных границ России, и мы же теперь оказались виноватыми!» Андрея Петровича больно ранило решение приморского губернатора Колюбакина об открытии кабаков на Камчатке. «За что они ратуют?» — говорил он. «Здесь нет акцизной продажи вина, а это значит, что государство с виноторговли прибыли не имеет. Я отобрал у кабачиков патенты. Теперь я вернул их кабачикам. Но с патентного налога русская казна имеет жалкие рублишки, зато для пьянства никаких препон не стало. Неужто во Владивостоке не понимают такой ерунды?» Кроун был настроен сегодня мрачно. «Много у нас еще такого, чего не понимают». В окантованные медью иллюминаторы было видно, как разгорались костры в березовых рощах, и можно не сомневаться, что возле каждого костра сидят Маруся с Васей, а костер им нужен, чтобы комары не слишком мешали разговаривать о любви. Соломин вдруг вспомнил ту самую даму, которая сейчас, наверное, ужинает в номерах Паршина, обвораживая адвоката Иосилевича. — А у вас жена в Петербурге? — спросила. — Да, и я напишу ей, пусть нажмет соответствующие педали, дабы отмодулировать наш лососиный дуэт более благозвучно. Скоро Маньчжур уйдет для зимнего ремонта котлов в Шанхай. Думаю, сам побывать в Питере, или жена навестит меня в Шанхае, если, конечно, ничего не случится, — добавил Кроун с большой многозначительностью. — А что может случиться? — На море бывает разное, как и в политике. — Вы думаете, война? — Давайте ужинать, — ответил Ковторанг. К столу подали дивное мясо, вкусную дичь и корзину экзотических фруктов. — Где вас так хорошо снабжают? — Мы сделали заход в Ном на Аляске, а там продукты исключительно австралийские. Вот и закупили. Зато вода в Номе продается на вес, галлонами. Янки скупятся. Потому-то и ходим за водой к вам, вы уж по дружбе денег с нас не возьмете. Соломин заговорил о своем наболевшем. — Как вы думаете? Успеют меня убрать до зимы? Вряд ли генерал Колюбакин раскачается до наступления морозов. Так что готовьтесь зимовать в Петропавловске. В любом случае, — добавил Кроун, — опять многозначительно. Я бы очень хотел, чтобы Камчатка из наших рук не перешла в иные руки. Мысли Соломина невольно обращались к войне, о которой не раз говорили приезжавшие летом в Петропавловск. «Великое счастье для матушки России, — сказал он, — что мы успели проложить дорогу до Владивостока. Таких дорог нужно 10, чтобы от Байкала магистраль пустила ветви до Охотска, даже до Анадыря и Чукотки. Если бы собрать все те деньги, которые в Петербурге пропили на банкетах, посвященных нуждам Севера, уже давно можно было бы освоить морской путь вдоль ледовых берегов Сибири. Случись конфликт с японцами, и наши балтийские эскадры поползут через весь шарик. Англичане назло нам перекроют Суэцкий канал, и тогда, будь любезен, обогни Африку. А пробиваясь во льдах, мы бы смело оперировали эскадрами, как фигурами на шахматной доске. Костры на Никольской сопке медленно угасали. «Я наговорил вам немало печального, — сказал Кроун. Но сердце ноет, и хочется его облегчить в беседе. Я понимаю ваше состояние. Маньчжур выберет якоря, а вы останетесь один. Повидайте-ка прапорщика Жабина. Это человек, на которого можно положиться. Запомните, прапорщик Жабин». Камчатку уже трясли осенние штормы, когда Маньчжур под пение горнов выбрал с грунта якоря. «Ждите нас летом следующего года, — обещал Кроун. — Мы непременно придем, если, конечно, ничего не случится». Осень была удивительно щедрой. Нет для Камчедала ничего слаще дикого корня сараны, который всегда с аппетитом жевали и дети, и взрослые. Зима никому не грозила цингою. Черемша, дикий чеснок, росла всюду, только не ленись нагнуться, а камчатские собаки исцелялись черемшой от болезней. Плотные яркие ковры ягод устилали благодатную осеннюю землю. Камчатка делала запасы на зиму. Люди, как и зверушки, торопливо заполняли свои кладовые. Иные хозяйки даже ленились собирать припасы сами. Они выискивали гнезда полевок, у которых все уже было собрано и хорошо просушено, зерно и коренья. Но, выгребая из гнезд звериные запасы, женщины, согласно камчатской традиции, брали не все, обязательно оставляя в норах ту норму, которой хватит мышам для периода зимней спячки. Так сохранялся нерушимый баланс природы. Есть мыши — будет корм для пушного зверя. Есть промысел пушнины — будет отрада и прибыль для человека. Наступили серые тоскливые вечера. Соломину подкинули к порогу грязную анонимку, писанную нарочито коряво, в которой было сказано: «Ты, мол, не думай, что и зимовать с нами останешься. Вылетишь с Камчатки, аки пробка». Это аукался пушной аукцион. Это отрыгивалось изъятие патентов на винную торговлю. В один из дней хмельной Растригин высказался перед Соломиным слишком откровенно. «Не хотели с нами по-людски жить? Теперь и близок локоть, да не укусишь. Ясак наш будет, а вам — Эва!» Соломин испытал муторную тоску. «А представьте, что последнего парохода не будет. Тогда я до весны останусь вашим начальником. Что тогда? Не высидишь, спятишь!» — был точный ответ. Однажды с маяка передали, что мимо прошел на север пароход «Сунгари», который, очевидно, станет в этом году последним кораблем для Камчатки. «Роковое совпадение», — сказал Соломин. «Сунгари привез меня на Камчатку, пусть Сунгари и увезет меня». За своего сына волновался старый Блинов. «Чего ж капитан сразу не завернул в Петропавловск? Боюсь, как бы Сереженьке в институт не опоздать. Ваш сын, видимо, и станет моим попутчиком до Владивостока. Я думаю, что Сунгари ушел сначала к Анадырю, а на обратном пути меня обязательно заарканят на пристани». Соломин не ошибся. На борту Сунгари находился отряд полиции при судебном исполнителе. Они должны были забрать с берегов Чукотки хищников-старателей, по которым давно плакала тюрьма во Владивостоке. А капитан Сунгари имел предписание о снятии из Петропавловска камчатского начальника Андрея Петровича Соломина. «Хуже нет ожидания», — сказал Соломин Блинову. «Пусть ваш Сережа придет вечером, хоть в шахматы сыграем». Студент, конечно, был осведомлен о шатком положении камчатской власти, и потому Соломин спросил его без обиняков: «Представьте, юноша, что вы, молодой и красивый, оказались вдруг на моем месте. Что бы вы сделали?» «На вашем месте я запалил бы Петропавловск с двух концов, и пусть он сгорит дочисто. А потом бы новый город построил. Места тут красивые, быть и городу красивым. Край богатейший, пусть и люди будут богаты». «Это маниловщина, а не решение вопроса», — ответил Соломин. «Допустим, что старого Петропавловска нет. Стоит новый дивный город. Но жителей-то куда денешь? Не обидно ли заселять райский город прежними обывателями?» «Об этом я как-то не подумал». С улицы вдруг запустили булыжником в окно. Стекло разлетелось вдребезги, задул сильный сквозняк, и долго было слышно, как в отдалении тяжко бухают о землю сапоги убегающих. Соломин снова разжег погасшие свечи. «Вот они, — сказал, — будущие жители вашего райского уголка». От страшной обиды на людей ему хотелось взвыть волком. «Господи, за что они меня так ненавидят?» Андрей Петрович принялся занавешивать окно одеялом, а Сережа веником сгребал носовок осколки стекла. «А кто ненавидит-то? — спросил студент. «Гордитесь, что ненавидит Растригина да Трушины. Я бы вас и не уважал, если бы с Нафанаилом хлеб-соль водили». Снова расселись над шахматной доской. «Чей ход?» — спросил Соломин. «Не помню». Андрей Петрович смахнул фигуры. «Жизненный мат! Извините, нет настроения продолжать. И пусть уж поскорее придет Сунгари». Утром старик Блинов встретил его в канцелярии сочувствующим взором. Сказал, что уже договорился со зверобоем Егоршиным, у которого имеется алмаз для резания стекла. «Он придет и вставит вам стекло». «Благодарю, дорогой мой. Чудесно». Явился Егоршин с алмазом. Подмигнул дружески. «Ну что, начальство, допекли, небось?» «Допекают. Уже подгорать стал». Да, с нашими живоглотами лучше не связывайся. Проглотят вместе с мундиром и даже пуговички сжуют, не морщась. Разговорившись с ним, Соломин спросил: «А кто такой прапорщик Жабин?»
«Инвалид, на костыле прыгает».
«Отчего я его нигде и никогда не видел?»
«Он дом сидит, на костылях не погуляешь».
За окном вдруг весело закружило метелью. «Вот и снег», — перекрестился Блинов. «Господи, на тебя единого уповаю, чтобы Сунгари не прошел мимо». «Да перестаньте», — выговорил Соломин. «Сережа здесь не останется, и я не буду зимовать с вами. Последний камчатский рейс накладывает на капитана Сунгари особые обязанности, да он и сам это великолепно понимает».
«Отставной прапорщик корпуса флотских штурманов Жабин Никифор Сергеевич».
Перед Соломиным в глубине пустой комнаты, опираясь на самодельный костыль, стоял высокий болезненный человек. Из-под щетки рыжеватых усов виднелись бледные губы. — Извините за вторжение, — сказал Андрей Петрович. — Повидаться с вами мне советовал Кафтаранг Кроун, отзывавшийся о вас в наилучших выражениях. — Что за беда с ногою?
— Пострадал от собственной глупости. Я, извольте знать, плавал под штурманом на гидрографических судах. Как-то в Беринговом проливе нас стал зажимать. Командир говорит мне: «Никифор Сергеевич, бриллиантовый мой и яхонтовый, ну-ка, прыгните за борт, да гляньте, что там сильно хрустит у 15-го шпангоута». Я разом сиганул на лед, и неудачно нога попала между бортом и льдиной. С тех пор и прыгаю.
Привыкая друг к другу, сначала поговорили о пустяках, потом прапорщик признался, что помирает от зеленой тоски.
В школьной библиотеке перечитал все, даже детские учебники. У обывателей, что у кого есть, все брал читать по нескольку раз. Беда нашей Камчатки в том, что сюда везут муку, спирт, порох. Но никогда я не видел, чтобы на пристань выгрузили печатное блаженство. Нет ли у вас приличного чтения, чтобы посидеть потом да подумать?
Я в дорогу сюда захватил лишь томик Достоевского. С удовольствием подарю его вам. Мне сейчас уже не до чтения. Лицо гидрографа скривилось, как от боли.
— Извините, покорнейше, — сказал он, — но я терпеть не могу Достоевского. Где он умудрился видеть таких русских людей, какими он их описывает? В каком сословии? В купечестве таких нет, в мещанстве нет, в дворянстве тоже. Почему они не хотят жить нормально? Отчего герои господина Достоевского не разговаривают, а ведут диалоги на высоком крике? Русские люди не нытики, они ведь не ковыряются один у другого в потемках души и разума. Слава богу, мы, русский народ, уже не раз доказывали миру, что являемся народом самого активного настроения.
Всегда ли так, усомнился Соломин?
Нет, вы погодите. Я вот часто думал над разгадкой одного явления. За короткие полвека вникните в это. Русские прошли от Урала до Тихого океана. А когда научные экспедиции появились в Америке, то, к их великому удивлению, они обнаружили среди индейских вигвамов и русские поселения.
Как же нашего брата туда занесло?
Ах, прыгали с камушка на камушек через Великий океан, будто через речку. С Камчатки на Командоры, с Командора на Алеутские острова, а там до Америки рукой подать.
При этом напомню, — сказал Жабин, — что европейцам, осваивавшим Америку, удалось достигнуть ее окраин лишь за 3,5 столетия.
Вот теперь часто слышишь, мол, янки активны. А чем мы хуже?
В русской жизни, — сказал Соломин, — существует немало сдерживающих плотин, барьеров и перегородок. Я и по себе знаю, что иногда хочется размахнуться, а потом думаешь, стоит ли, еще кулак отобьешь.
Вот именно!
И совсем неожиданно прозвучала следующая фраза Жабина. Я ведь уже давно наблюдаю за вами.
Зачем? — вырвалось у Соломина против воли. Мне интересно. Как вы справитесь?
И каковы же ваши выводы?
Вы человек мягкий, а здесь нужны крутые решения. Между тем, у вас сейчас нет иного выхода, как только идти напролом и продолжать начатое во что бы то ни стало.
Соломин сказал, что скоро начнется торговый зимний сезон, который на Камчатке принято называть «роспуском товара». И я заранее с ужасом думаю, сколько спирту прольется на Камчатке в обмен на пушнину. Боюсь, что если я встану на пути этого спиртного тайфуна, он меня сметет, как ничтожную букашку. Сбор ясака тоже сопряжен с теплой компанией.
— Да, — сказал Жабин, — с этим злом бороться трудно. Тем более трудно, что американцы до самого мыса Дежнева понаставили на берегу тайных складов со спиртом. Первогильдейский Чурин со всей Сибирью торгует, а попробовал сунуться на Чукотку и сразу отработал машиной полной назад. Конкуренции с американцами не выдержал. Когда я был у Элени, меня поразило, что тамошние чукчи хорошо говорят по-английски, но совсем не знают русского языка.
Не скрывая своего чиновного бессилия, Соломин попросил совета. Как пресечь вывоз спирта из города?
Проверяйте все нарты на выезде из города.
Так просто?
А зачем излишне мудрствовать лукаво?
Попробую. Конечно, только в том случае, если меня не выставят отсюда, как щенка, который забыл попроситься на улицу. Сейчас я жду прихода Сунгари. Андрей Петрович еще раз оглядел нищенскую обстановку жилья отставного прапорщика, и ему захотелось помочь этому умному искалеченному человеку. «Нет ли у вас просьб ко мне?» Жабин намек понял и застыдился. «У меня крохотная пенсия, потому и застрял на Камчатке, ибо жизнь во Владивостоке стоит бешеных денег. Если это не затруднит вас, примите меня на службу. Например, я мог бы стать смотрителем пристани и тех судов, что остались здесь догнивая. К весне я обязуюсь полностью исправить рангоут и такелаж японской шхуны, которую летом конфисковал Кроун. Разве нам помешает иметь свой корабль?»
«Отлично.
Буду рад служить с вами», — ответил Соломин. «Так принести вам преступление и наказание?»
«Нет, не надо. Ну его к бесу».
Расстались они чрезвычайно дружелюбно. И беседа с прапорщиком укрепила Соломина в уверенности, что утопая не следует пренебрегать любою соломинкой. В 25 милях от Петропавловска, при входе в Авачинскую гавань, неустанно работал маяк. Его беспокоящий луч пронзал метельные всплески, тревожил в ночи проплывающих ради добра и зла. «Сунгари! Где же ты, Сунгари? Приди к нам!»